Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Это произошло в прошлом тысячелетии. Но не тысячу, а всего лишь 40 лет назад. Я не стал изменять имя главного героя. Его уже давно нет на этом свете. Мы с другом рыбачили на пруду. Часа полтора назад пастухи прогнали через плотину деревенское стадо. Значит, время близилось к 9. Солнце припекало затылок. Карась почти не клевал. Мы, молча, смотрели на поплавки. Вчера вечером, намыв мотыля и приготовив удочки, мы с Сашкой улеглись спать на веранде его дома на стареньком раздолбанном диванчике. Веранда была застеклена и имела две двери. Одна на улицу, другая в квартиру. Время близилось к 12 ночи. Но спать не хотелось. Сначала мы, просто разговаривая о каких-то своих мальчишеских делах и вспоминая самые смешные события, хохотали. Потом стали толкать друг друга и, наконец, схватившись бороться, с грохотом скатились с диванчика на бетонный пол веранды. Открылась квартирная дверь. «Мальчишки, вам завтра вставать в 4 часа утра. Саша, если не прекратите шуметь, пойдешь спать к себе в комнату». Валентина Васильевна строго смотрела на нас. Вскочив с пола, мы улеглись на диван. Сашкина мама, постояв еще несколько секунд, ушла. Через 5 минут Сашка уже дрых без задних ног. Через несколько минут заснула и я, проснувшись от резкого и противно дребезжащего будильника. Я дотянулся до него и, нажав кнопку, сел на диване. Спать хотелось так, как будто я никогда до этого не спал. С трудом преодолевая желание свалиться на диван и спать дальше, повернулся и стал тормошить Сашку. Оттолкнув мою руку и, промычав что-то, он зарылся под подушку. Зная, что он меня слышит, я сказал: «Мы опять придем на пруд не первыми». Сашка сел. На него было жалко смотреть. Наконец, придя в себя и надев трико и кеды, Сашка встал, и мы, выйдя через уличную дверь и взяв свои снасти, пошли на пруд. «Здорово, пацаны!» Кавычка. Колька Чепик, деревенский балагур и весельчак, смотрел на нас, улыбаясь. Колька был нашим деревенским, окончив восьмилетку. До армии работал в совхозе, на ферме, току, на конюшне, в общем, разнорабочим. После армии вернулся в совхоз. Женился и, поработав снова на подхвате разнорабочим, уволился из совхоза и устроился грузчиком на базу Райпотребсоюза. Устроиться на базу даже грузчиком и даже в те советские времена было невозможно, не имея блата. Но Колька приходился какой-то дальней родней. Седьмая вода на киселе. Сашкиному отцу. А Сашкин отец был директором базы. Вот тут и началась у Кольки веселая разгульная жизнь. Не сказать, чтобы Колька был таким уж красавцем писаным. Лицо круглое, кожа белая, курчавилась русая бородка и непокорно выбивался из-под кепки чуб, лихо закрученный вверх. Сложен Колька был хорошо, широкоплечий, грудь колесом, ходил слегка в развалку. Флотская привычка. Нраву Колька был веселого. Знал кучу похабных анекдотов, поговорок и прибауток. За словом в карман не лез и девкам нравился. И хоть был Колька женат и имел двоих деток, но не мог пройти мимо юбки какой-нибудь привлекательной блондинки или брюнетки, истосковавшихся по мужской ласке, и коих было в избытке на базе Райпотребсоюза. От одной из таких блидюшек и подхватил Колька трепера. Рассказал мне об этом Сашка. А сам он подслушал, как рассказывал Колька его отцу. Было смешно, даже в Сашкином пересказе. Представляю, как об этом балагурил Колька. Любка разведенка работала кладовщицей. Было ей под 30. Указывала Кольке, куда ставить ящики, а куда мешки, и все время наклонялась перед ним, как будто что-то подбирая с полу. Привлекательна была Любка, а поза соблазнительна, и не сдержался Колька и шлепнул по округлой попе, как бы отодвигая в сторону, чтобы пройти с ящиком. Ладонь будто прилипла к заднице. И Любка замерла, но не отодвинулась и не выпрямилась, а лишь оглянулась и облизнула губы, улыбаясь. Тут и отходил ее Колька, завалив прямо на мешки с мукой, задыхаясь и давясь смехом. Они обтряхивали друг с друга муку. Любкины глаза блестели. Она нагло прижималась к Кольке грудью, терлась лобком и притягивала к себе. Но Колька оттолкнул ее и, буркнув «обед», ушел. Работали по сменам, и в следующие 3 дня Колька с Любкой не встречался. Но на 3-й день Колька вдруг заметил, что позывы помочиться стали слишком частыми. А через неделю в уретре появилась жжение. Почуяв неладное и испугавшись за жену, Колька стал спать отдельно, притворяясь то уставшим, то пьяным. Любку обходил стороной, стараясь не встречаться. Когда через 7 дней жжение не прошло и позывы к мочеиспусканию не сократились, Колька пошел на прием к урологу в районную поликлинику. Седоватый врач, выспросив, зачем пришел и, взяв у Кольки мазок, и предупредив, что нужно воздержаться с женой, сказал, чтобы пришел на прием через 3 дня. Ну, батенька, поздравляю, подхватили трепера, кавычка, доктор, улыбаясь, посматривал на Кольку сквозь очки. Ну тис, потирая руки, сказал он, будем лечиться, выписывая Кольке рецепт. Врач сказал, назовите мне имя, фамилию, отчество вашей дамы, дату рождения и ее адрес. Она тоже должна пройти курс лечения. Любка, сказал Колька и замолчал, уставясь на доктора, не дождавшись продолжения. Врач поднял голову и грубовато спросил. По пьяне? Кавычка. Колька замотал головой и почувствовал, как загорелись уши. Доктор, заметив смущение пациента, удивленно смотрел на него. Ну, ладно, передайте своей даме, чтобы она обязательно пришла ко мне на прием. Выписав рецепт и объяснив, как принимать таблетки, врач приказал, раздевайся, спусти брюки и трусы. Заметив, что Колька потянул, было с себя рубашку, сказал доктор, повернувшись к застекленному шкафчику. Он достал из него какой-то стержень с ёршиком из лески на конце. Шомпол, почему-то подумал Колька, и ядра сжались, обернув ёршистый кончик шомпола ваткой и окунув в какую-то желтоватую мазь. Врач повернулся к Кольке и сказал, давай сюда свое хозяйство, чистить будем позже. Рассказывая об этой процедуре друзьям, Колька даже не улыбался, но мужики покатывались со смеху. Оттягивает член, засовывает в него этот шомпол и начинает ебошить им, как в той винтовке. У меня душа наизнанку выворачивается, а он хуярит и приговаривает. Терпи, терпи, казак, член твой опухнет, но через недельку все пройдет. Зато жена любить будет. С презервативом можно. Какая там любовь? Галька сказала. Пока не вылечишься, в мою сторону не дыши даже. Кавычка. На удивление Кольки, супруга отреагировала почти спокойно, сказав только, что с базы он должен уволиться и устроиться на работу в совхозе. Перед тем, как уволиться, Колька зашел на склад к Любахе. Она что-то записывала в журнал и заулыбалась, увидев Кольку, подойдя к столу, сгреб ее за грудки и ткнул в лицо кулаком. Любка, охнув, свалилась на мешки. Колька, грубо, за шкирку приподнял ее и, глядя в расширившиеся от ужаса глаза, прошипел: «Сука, ты меня трипером заразила. Если не пойдешь лечиться, придушу». Плюнул в лицо и, оправив костюм, ушел. Колька пропал в начале октября. Сентябрь в том году выдался солнечный. Без дождей. Уборочную закончили в агротехнические сроки. Выкопали картошку. Сыпали в погреба. Управились с огородами. Комбайны и трактора, требующие текущего ремонта, загнали в мастерскую. Остальная техника, приготовленная к зиме, стояла рядами на улице. На огороженном дворе мастерской в совхозе наступал период отпусков. Взял отпуск и Колька. Общественную баню в деревне давали два раза в неделю. В пятницу и субботу. В уборочную добавляли еще четверг. И хотя у Кольки была банька, но попариться он все-таки ходил в совхозную. Банным днем была суббота, но в этот раз он сходил в пятницу, так как в субботу начинался отпуск. Пиво в те годы продавали прямо в бане. Колька, напарившись и выпив пару бутылок пива, пошел домой. Отдохнув немного, вспомнил, что давно не заходил в гости к куму. Повод на этот раз был вполне подходящий, и Галина не стала противиться. Кум жил на той же улице через два дома. От кума Колька вначале направился домой, но передумал и пошел к тестю. Колька входил в загул, проводив Кольку до калитки. Тетя Надя спросила еще раз: «Может, дед проводит тебя?» Кавычка. Оттолкнувшись спиной от забора, Колька ухмыльнулся и зашагал вдоль улицы, почти не качаясь. Ребятишки давно уже спали, а муж все не возвращался. Час назад, уложив детей, Галька сбегала к кумовьям, но Кольки там уже не было. Иногда это случалось. Загуляв, Колька мог остаться ночевать у родственников или друзей. И Галька, просидев у окна на кухне еще часа полтора, пошла спать. Иван Зелепукин, участковый Майского поселкового совета, воскресным утром мел двор, собирая последнюю опавшую листву. Хлопнула калитка. «Дядь Вань, Колька пропал». Кавычка. «Ну, прям уж сразу так и пропал. Мож загулял где с друзья». Кавычка. Иван осекся, заглянув в глаза молодой женщины, полные страха и тоски. Внутри шевельнулось недоброе предчувствие. Бросив метлу, направился в дом. Галина понуро шла следом. Усадив ее за стол и взяв блокнот, подробно расспросил, записал и сказал: «Ты, Галина, иди домой. Сильно то не убивайся. Никуда твой Колька не денется. Найдем». Говорить старался уверенно и беспечно. Но внутри нарастала дрожь. Пройдя по всем адресам, указанным женщиной, нового не добыл. Только к вечеру кто-то вспомнил, что вроде бы видели поздно вечером в пятницу изрядно подвыпившего Кольку на Заречной улице у дома. Личманят. Сердце ёкнуло. На голове шевельнулись волосы. Мишка Личман. Уголовник и рецидивист. Почти всю свою сознательную жизнь проведший на тюремных нарах. Год назад вышел из тюрьмы, отсидев 10 лет за убийство. Вернувшись домой, надел портупею, достал из буфета ТТ, из стального ящичка с замком, достал патроны, зарядил обойму и, заслав патрон в патронник и поставив на предохранитель, сунул пистолет в кобуру. Рука, повинуясь отработанной за годы службы привычке, застегнула кобуру, но помешкав, Иван расстегнул ее, стоя у забора и с опаской посматривая на беснующегося на цепи волкодава. Иван ждал, когда кто-нибудь из хозяев выйдет на лай пса. Скрипнула сенная дверь, звякнул крючок входной и на крыльцо вышел малорослый, плюгавенький мужичонка. Кого там угораздило на ночь? Глядя, Недовольно бросил он, вглядываясь в стоящего у забора человека. Здравствуй, Михаил. А-а-а, здорово, гражданин начальник. Да, циц. Ты? Кавычка. Прикрикнул он на пса. Спустился с крыльца и, прихватив за поводок и удерживая собаку, мотнул головой. Проходи в дом. Иван сидел за кухонным столом. Хозяин стоял, подперев плечом дверной косяк. Где жена? Кавычка. Ребят укладывала. Спит, наверное. А мать? Кавычка. Из темноты зала на кухню вошла старуха и, прислонившись к печке, замерла. Мишке Личману было за 50. Жена. Лет на 7 моложе его. Детей у них было 5. Старшему было 23 года. Он жил в городе. Второй сын ходил в 4-й класс деревенской 8-летки. Еще 3 были совсем маленькими. Как умудрялась беременеть жена, когда Мишка мотал срок? И были ли это его дети? Ты знаешь, почему я к тебе пришел? Кавычка. Нет, начальник. Колька Чепик пропал. С пятницы уже. У вас он был? Кавычка. Мишка усмехнулся и, повернув голову, показал синяк на правой щеке. Вот, метку оставил. Рассказывай. Со слов Мишки вырисовывалось следующее. Колька действительно заходил к ним. Был он уже изрядно пьян. Сидели на кухне, пили самогон. Слово за слово. Колька вдруг взъерепенился и отвесил тумака хозяину. Не миновать побоища. Но старуха повисла на Колькиных руках и, причитая, уговорила его уйти. Колька ушел. Иван посмотрел на старуху. Та, уставившись, куда-то в одну точку, кивала, подтверждая сказанное. Оружие в доме есть? Кавычка. Участковый встал из-за стола. Шутишь, начальник? Кавычка. Личманёнок скривился в улыбке. Куда он от вас пошел? Кавычка. Да вроде домой подался. Мишка махнул рукой в сторону плотины. Проводи. И, кивнув головой старухе, Иван вышел вслед за хозяином. В понедельник, съездив с утра в райотдел милиции и отчитавшись перед начальством, Иван собрал человек 12 мужиков и баб и, разделившись на несколько групп, они прочесали березовый подлесок, примыкавший к Заречной улице и тянувшийся вдоль полевой дороги до Барнаульской трассы. Безрезультатно. Колька как в воду канул. В последующие 2 дня участковый съездил на 2-ю ферму и в Ярки. Там жили друзья Колькины и многочисленная его родня. Никто не знал, где Колька. Прошло 3 недели. Выпал первый снег. В деревне понемногу стали затихать сплетни о том, куда пропал Колька. Все склонялись к одному. Кольки уже нет в живых. Вечером, 27 октября, Иван, сидя на кухне, чистил ТТ, лубуясь вороненой, с синеватым отливом, сталью ствола, мысленно благодарил Бога, что за 18 лет службы ни разу не пришлось воспользоваться оружием. В голове свербилась какая-то мысль. И ускользала. Иван отложил пистолет. Попытался сосредоточиться и клюнул носом, встряхнувшись и пробормотав. Утро вечера мудренее. Пошел в спальню. Пышнотелая Клавдия, еще больше раздобревшая с возрастом, спала, раскинувшись по всему дивану. Иван осторожно, стараясь не разбудить, перелез через жену и, втиснувшись между ней и стенкой, мгновенно заснул. Едва голова коснулась подушки, Клавдия, подоив Зорьку, хлопотала на кухне, стараясь не звякать посудой. Но Иван уже проснулся. Стенные ходики показывали 7. За окном, сквозь занавески серел рассвет. Иван потряс головой, как бы вытряхивая из нее остатки кошмара, который мучил его всю ночь. Из берлоги с утробным ревом выкатывался медведь и, вздыбившись на задние лапы, шел на него. Ноги приросли к земле. Скованный ужасом, Иван пытался закрыться руками. Громыхнул выстрел откуда-то из-за спины. И медведь, оседая, стал заваливаться на бок. Оглянувшись, Иван увидел Мишку Личмана с обрезом в руках. Из стволов струился дымок. Еще запомнились две несуразности. Медведь был в ботинках, а берлога была почти доверху заполнена картошкой. Позавтракав и взяв папироску, вышел во двор. Пальцы привычно мяли мундштук. Правая рука замерла с коробком спичек. Мысль, ускользавшая вчера, оформилась. Вспоминая допрос у Личмана, Иван мысленным взором проследил траекторию взгляда старухи и вздрогнул. На лай собаки вышла мать Михаила. Загнав собаку в будку и закрыв ногами дыру, она, молча, ждала, пока участковый не зашел в дом. «Михаил дома?» Кавычка. «На работе». Старуха настороженно смотрела на Ивана. «Дома кто?» Кавычка. «Одна я». Иван подошел к подполу и открыл крышку. Пахнуло пылью, сыростью и картошкой. Достав фонарик и щелкнув выключателем, Иван посветил в подпол. «Там Колька?» Кавычка. Старуха кивнула. Он спрыгнул в лаз и, подсвечивая фонариком, пролез в глубину подпола. Рука наткнулась на что-то твердое. Это был ботинок. Разбросал картошку и в свете фонарика увидел Кольку. Рана в груди была ужасной. Странно, но мыши и крысы не тронули труп. Посветив по сторонам, увидел обрез и, взяв его, вылез из подпола, из-за чего вспыхнула ссора. Мишка не помнил. Схватившись за нож, получил удар в лицо и вместе с табуреткой отлетел на середину кухни. Колька встал и, наливаясь яростью, двинулся на него. Мишка метнулся в комнату и почти сразу же выскочил с обрезом в руках. Харкнули картечью стволы, и Колька рухнул навзничь. Раскинув руки, на шум прибежала Личманиха и, зажав рот, с ужасом смотрела на бездыханного Кольку и его белый свитер, буреющий от крови, мгновенно протрезвев. Мишка уронил обрез и, подойдя к столу и, взяв папиросы, вышел на крыльцо, закурил только с третьей попытки. Так тряслись руки, глубоко затянувшись и чувствуя, что успокаивается, осмотрелся по сторонам. В домах соседей свет не горел. На улице никого не было. Докурив и постояв еще с четверть часа, зашел в дом. Мать и жена так и стояли, словно остолбенев. «Неси воды», — приказал Мишка жене ей, подойдя к Кольке и захватив за ноги. Потянул на середину кухни к подполу. Откинув крышку, столкнул тело и, спустившись, протолкнул по картошке в глубину подпола. Через полчаса, забросав труп картошкой, вылез и, подобрав обрез, швырнул в подпол. Жена отмывала пол. Жуткая новость мгновенно разнеслась по деревне. Похоронили Кольку через 2 дня. Мишка Личман получил 12 лет строгача. Из тюрьмы он уже не вернулся, так и сгинув там. Через 8 лет, после того, как посадили Мишку, его второй сын в пьяной драке зарезал собутыльника и, получив 10 лет, пошел по стопам отца.